Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Дону Конгдону с благодарностью. 451 градус по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес. Часть первая. Очаг и саламандра. Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронзбойта зажат в кулаках. Громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина. Кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб. Глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти. Он нажимает воспламенитель, и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рой огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве. Сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом. Они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь. Жесткая улыбка застыла на лице Монтега. Улыбка гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем, и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения. Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, министрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже, в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица. Никогда, сколько он себя помнит. Посетителей Богли обслуживали две официантки и голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богли считались такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук. Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно. Тильди. Тильди. Тильди была маленькая, толстенькая, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить. Перечитайте последнюю фразу раза три, и вы увидите, что в ней есть смысл. Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками. «Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива. Если бы она надела $200-долларовое платье и прошлась бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это». Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу 6 столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина, а женщины заглядывали к Боглю редко, старался произвести на нее впечатление. Эйлин умела перебрасываться шутками с 10 клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие явства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежачем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье. Если даже случайные посетители бывали очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собой. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер, по крайней мере два раза в неделю кто-нибудь водил ее в театр или на танцы. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, и из-за этого даже у самого умного коротышки ничего не могло получиться. Малыши и малышки очень любили музыку, а Гусля был замечательный музыкант. У него были разные музыкальные инструменты, и он часто играл на них. Все слушали музыку и очень хвалили. Незнайке было завидно, что хвалят Гуслю, вот он и стал просить его. «Научи меня играть, я тоже хочу быть музыкантом». «Учись», — согласился Гусля. «На чем ты хочешь играть?» «А на чем легче всего выучиться?» «На балалайке». «Ну, давай сюда балалайку, я попробую». Гусля дал ему балалайку. Незнайка забринчал на струнах, потом говорит. «Нет, балалайка слишком тихо играет. Дай что-нибудь другое, погромче». Гусля дал ему скрипку. Незнайка принялся пиликать смычком по струнам и сказал. «А еще громче, ничего нет».
«Еще труба есть», — ответил Гусля.
«Дай-ка ее сюда, попробуем». Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как подует в нее, труба как заревет.
«Вот это хороший инструмент!» — обрадовался Незнайка. «Громко играет!»
«Но учись на трубе, если тебе нравится», — согласился Гусля.
«А зачем мне учиться? Я и так умею!» — ответил Незнайка.
«Да нет, ты еще не умеешь!»
«Умею, умею! Вот послушай!» — закричал Незнайка и принялся изо всех сил дуть в трубу.
«Бу-бу-бу-гу-гу-гу!» «Ты просто трубишь, а не играешь!» — ответил Гусля.
«Как не играю?» — обиделся Незнайка. «Очень даже хорошо играю! Громко!»
«Эх ты! Тут дело не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво!»
«Так ведь у меня и получается красиво!»
«И совсем не красиво!» — сказал Гусля. «Ты, я вижу, совсем не способен к музыке!»
«Это ты не способен!» — рассердился Незнайка. «Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили!»
«Ничего подобного!» — сказал Гусля. «Бери трубу и играй сколько хочешь, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят».
«Ну и буду играть», — ответил Незнайка.